Дорогие наши слушатели, сегодня в беседах о вечном мы встречаемся вновь со священником Владиславом Нечаевым, батюшка, напомню, кандидат педагогических наук и клирик храма Рождества Христова. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
У вас сегодня хорошее настроение, новогоднее?
Да, вполне.
Ну вот вы предложили такую интересную тему. О дивный новый мир. Почему вы захотели сегодня поговорить именно об этом? Похоже, есть такой роман.
Ну да, есть соответствующее произведение Олдоса Хаксли, английского писателя, ну, можно сказать, нашего современника, который, правда, под этим названием нам предлагает антиутопию. То есть такое повествование, в котором вроде бы мир показан привлекательно, но, к сожалению, в нем люди страдают, люди несчастливы, и, ну, они становятся человеком толпы, так сказать, теряют свое индивидуальное лицо, теряют свою свободу, ну и так далее. Вот, то есть принадлежит жанру антиутопии. Но, вообще говоря, само-то название, оно созвучно словам, и которые мы встречаем в Священном Писании, и которые апостол Павел произносит, что мы новая тварь, Господь говорит о том, что явится новое небо и новая земля и так далее. И, наверное, мы с этим чувством должны тоже встречать каждый день, что вот новый мир, вот новая жизнь некоторая, которая нас ожидает.
Новые друзья.
Возможно, новые друзья, возможно.
А если жена старая?
Новые ближние. Жена тоже, она другая в этот день. Как говорил Януш Корчак, мать встречает не своего сына, иная женщина встречает иного ребенка. Такая истина, что они оба изменились в разлуке за это школьное время, и вот они встречаются, и это все заново.
Да, это очень убедительно.
Да. И поэтому, наверное, мы должны взять это умонастроение и попытаться, наверное, поговорить о том, как это возможно, что для этого надобно делать. Ведь в человеке живет это подспудное желание все-таки увидеть мир другим. У него есть такая жажда этого, он стремится себя возвеселить как-то, его привлекает и иллюминация, и фейерверки, и какие-то пожелания, и приподнятое, может быть, у кого-то настроение, поздравления и так далее. Но доставляет ли это все радость сердцу и соответствующее восприятие, что мир-то стал совсем другим? Наверное, нет. Потому что под этим нет той почвы, которая бы дала вот эту основательность этого чуда. И мы должны, наверное, здесь поговорить о том, что человеку дает возможность воспринимать мир как чудо, воспринимать жизнь как чудо, воспринимать ближнего как чудо, идти этим путем.
Ну вот, знаете, я почему-то сейчас вспомнила, я смотрела видео недавно, оно называлось «Москва, Рождество, 2016-2017 годы». Угу. И вот брали интервью у разных самых людей, в том числе у музыкантов, которые посещают другие страны очень много. Угу. И один из них сказал, что, говорит, вы знаете, я ничего красивее не видел рождественской Москвы. То есть насколько она шикарна, сколько, говорит, миллионов вообще вложено рублей для того, чтобы Москва была такой красивой в рождественские праздники. Вот почему, ну, как вы думаете, люди так любят Новый год? Почему они так ждут его? Почему они все время вот чего-то ждут, надеются на что-то? Хотя мы знаем, ведь очень много писателей, христианских писателей, вот это вот все отрубают. Ну, как бы говорят, ну какая может быть новая жизнь, какое может быть новое счастье? Ну это же ведь и понятно, да. То есть год просто переходит в следующий день и все. То есть ничего такого не происходит. Мы такие же, мы не изменяемся с 31 декабря на 1 января. То есть ну что с нами происходит? Ну мы повеселились немножко и встретили Новый год. Почему такая жажда, жажда вот этой яркости, каких-то праздников, подарков? Почему?
Ну, я думаю, что здесь я себе задавал такой вопрос тоже. Время особенное, таинственное.
Конец года.
Время.
Все-таки
нет.
Или что?
Нет. Здесь все-таки человек, хочет того он или не хочет, но чувствует некоторую тайну Рождества. Ведь идет рождественский пост.
Даже если люди встречают
даже
Новый
если,
год.
Да, даже если угу. они встречают
вот
просто
мало
Новый
кто
год.
Об этом вообще
да.
говорит.
Потому что время-то действительно таинственное и сопряжено с какими-то неожиданными событиями в человеке, в окружающем мире, может быть, какими-то встречами, может, какими-то неожиданными впечатлениями, может быть, поездками или еще чем-либо. Но, одним словом, человек чувствует вот эту тайну Рождества. Вот я бы сказал в этом ответ. Притом, все-таки в прежние времена Рождество было в центре. Оно было более важным событием.
Рождество Христово.
Да, Рождество
Можно
Христово.
Можно говорить правильно, чтобы мы это понимали, чтобы это в нашем сердце уложилось, что это не просто Рождество,
да.
а Рождество Христово.
Явление Богочеловека в мир, конечно, это событие, которое переменило судьбы человечества, народов, отдельного человека каждого. Ну а Новый год, он как бы, ну... в своем роде как, в каком-то и отчет этот производил, что человек, да, теперь живет иначе. Но и мне кажется, что вот в этом все дело, все надежды. Ну и из-за того, что акценты-то сместились, человек, наверное, так и растерялся, что он не знает, почему вдруг этот новый отчет, что ему принесет новую эту жизнь, что даст ему новый взгляд на этот мир. И, наверное, надежды его поэтому падают не на то, что следует.
Ну вот растерялся. Это как он растерялся, человек?
Да как растерялся? Тут порадовался, возвеселился, а потом в душу пришла тоска. Вот это и есть, это растерялся. Поэтому мне кажется, что ну, мы как-то все это связали с Рождеством и с Новым годом. Эта тема, она не только связана с Новым годом и новым отчетом, хотя мы находимся в это время, поэтому мы к нему обратились. Наверное, я бы все-таки нас отправил к тому, что каждый день должен быть таков. Каждый день нам нужно постараться увидеть обыкновенные события в новом
жизнь
свете,
необыкновенными.
Необыкновенными, наших ближних, разглядеть в них что-то небывалое, что мы прежде не замечали, вот, в себе самих обнаружить некое удивление.
Но это же можно только, отец Владислав, благодатью Божией. Это же так просто не получится.
Ну, благодатью Божией согласен, но не надо все это мистифицировать и говорить, что это невозможно, ибо труды человеческие всегда находят отклик у Бога.
Владимир Леви, ведь он советовал нам в своих книжках каждый день вот на человека взглядывать. По-новому. Это вот помните же такого психолога, да?
Ну, конечно.
Вот он говорил. Даже вот посмотрите у человека, сколько родинок на лице. Вот вы раньше этого не замечали. И то же самое можно рассматривать вообще поведение человека. Но насколько это вообще полезно? Можно ведь далеко зайти и куда-нибудь
речь идет, не туда уйти.
Речь
идет не о внешнем взгляде, не о том, чтобы глазеть на человека.
Угу.
Речь идет о сердечном
Очень
неком
образно
взгляде.
Образно вы сказали сейчас, да.
О сердечном взгляде на человека, чтобы увидеть его сердцем и понять, и почувствовать сначала, может быть, потом даже и с очевидностью узреть в нем, что в нем есть вот эта доброта, которая,
кажется, что
сразу же склоняет нашу душу к этому человеку и заставляет нас почтить этого человека и как-то возрадоваться о нем и обнадежиться и послужить ему как-то. Вот я думаю так. Вот мы мало уделяем внимания другому человеку, мало смотрим в глаза, мало вникаем в его жизнь. Это очень мало все происходит. Надо, чтобы это происходило.
А почему вы сегодня вспомнили Хаксли?
Да я просто его вспомнил из-за названия его книги. Собственно, Хаксли — это писатель, который, неплох в своих книгах, и у него такой немножко сквозит в книгах такая некая печаль о том, что почему же все так. Вот я бы сказал так. То есть он
тоже сокрушается.
Сокрушается, да. У него достаточно интересные мысли звучат, и он, конечно, критикует современность, которая перед нами простирается, и хочет, наверное, чтобы все было иначе, но как иначе? Мы знаем, что вот в этом дивном новом мире человека, собственно, убеждала в том, что это новый дивный мир.
Я не читала, к сожалению, да, этого произведения,
поэтому мне сложно. Я для многих объясняю как раз, что увлекала новизна, которая предлагалась каждый день что-то новое. Каждый день ему новое какое-то блюдо. Предлагается что-то выбрать, одеть. Предлагается в том числе даже себя пустить в какие-то новые такие состояния сознания, как бы как-то музыку услышать новую и так далее. То есть, чтобы это все его ввело в какое-то новое впечатление о мире. То есть, искусственно. Некоторым образом ему предлагается прекраса жизни, а не сама жизнь. И человек этому верит и отходит от ближнего. А вот как раз кое-кто в этом произведении не отходит от ближнего и находит в ближнем возможность как-то понять суть жизни. Вот,
вот смотрите,
два пути, так
да,
сказать.
Да, я тоже каждого батюшку, я, можно сказать, пытаю в том смысле, что вспоминаю наших сегодняшних современных психологов, нашу современную психологию, потому что так или иначе мы порой сталкиваемся вот с ее проявлениями. Я как бы вспомнила вот что, знаете, мы понимаем, что христианство нам говорит о том, что мы должны как бы раствориться в ближнем своем, да? Но вот, а опять же, современная психология нам часто твердит о том, что мы должны уметь жить для себя, что наступает такое время в жизни человека и в жизни матери, отца, особенно матери, когда она живет до определенного возраста, когда ребенок еще как бы ей все кажется, что вот он еще маленький, что вот ему надо помочь, еще помочь. А подсознательно-то, наверное, матери просто хочется жить и жить вместе с ребенком, но она понимает, что ребенок повзрослеет, и она все равно останется одна, так же, как вот и отцы, которые тоже принимают участие в воспитании детей своих. Так вот, что значит вот это понятие «пожить для себя»?
Ну, пожить для себя — это какое-то в некоторой степени понятие, с моей точки зрения, пустое. Потому что я бы сказал, что настоящая эта жизнь человека, она заключена вот в этом пространстве между людьми и в его отношении к другому человеку, в его переселении сердца в другого человека. И когда это происходит, то человек испытывает полноту бытия, он испытывает любовь, он испытывает богоподобное состояние. И поэтому это заменить чем-то и предпочесть этому что-то, это совершенно неразумно. Это неразумно, это просто ошибка человека. И поэтому, если человек сейчас может, способен предаться другому человеку, посвятить себя ему, то, конечно, это, наверное, следует сделать. Ведь вы говорите, что пройдут годы, и ребенок станет самостоятельным. Да, это так, но зачем же переселяться вот в это грядущее, как бы, когда-то еще состояние, которое еще не наступило? Зачем это делать? Надо жить нынешним днем. В нынешний день в твоем сердце есть любовь. Почему бы ее не воплотить в конкретном каком-то деле? Поэтому вот с одной стороны. С другой стороны, раствориться в другом полностью не получится, потому что все-таки мы обладаем, как бы можно сказать, таким атомом бытия, это нашей душою, нашей личностью. И кроме двоих есть еще, как говорят некоторые мыслители, третий собеседник – Бог, пред которым каждый предстоит, и наряду с тем, что общается с другим человеком, он еще собеседует с Богом. И у него не получится просто потерять эту онтологическую связь с Богом. Он черпает себя, свою истинность от Бога и преподносит другому человеку. Поэтому не получится себя потерять совершенно. Это как бы для духовно трезвенного человека не произойдет. Вот такой вот, как бы, можно сказать, способ общения я бы предложил.
А вот смотрите, есть такие натуры очень высокие, которые могут выйти замуж или жениться, например, на слепом человеке. Вот, и они просто способны, вот, и живут очень много лет с такими людьми. Мы знаем, и, ну, таких случаев в жизни действительно предостаточно, когда там, особенно вот в христианстве ты это видишь. Но, на мой взгляд, ты понимаешь, как бы вот если из примеров, то мужчина, например, совершенно здоровый, красивый, рядом с ним маленькая какая-то не совсем здоровая женщина, но она физически просто нездоровая или что-то у нее, и у них удивительные какие-то отношения. То есть это ведь тоже получается, что по каким причинам человек вот эту вот жертвенность свою проявляет? Как это происходит? Это разве не растворение в другом человеке? И для чего тогда человеку это нужно? Вот так вот как бы, ну как бы прорасти в другом человеке. Бывает же такое?
Ну, это, конечно, бывает. Просто эти случаи, наверное, доказывают не что иное, как то, что человек в чем-то отличающийся от окружающих, да, может быть, в чем-то, как мы говорим, ущербный, да, лишенный зрения или возможности двигаться или еще чего-то, он тоже обладает личностью.
Конечно. И очень сильной личностью,
да,
порой.
И ни в чем не проигрывают в этом плане, во внутренней жизни по сравнению с другими людьми. И, может быть, какие-то обстоятельства общения с этим человеком позволили нам раскрыть в нем в первую очередь эти богатства. И возникла, соответственно, к нему любовь, и случилось, ну, там, посвящение себя ему, ну, в пути супружества или какого-то совместного соратничества, да, какого-то или еще чего-либо, я не знаю. Поэтому я здесь, ну, не нахожу других причин, кроме как того, что по тем же причинам, по которым мы полюбляем обыкновенного человека, по тем же причинам мы полюбляем и человека такого. Но если подразумевать какие-то другие причины, то мы можем сказать, наверное, что тут могут быть еще какие-то причины уже подсознательные, которые мы сейчас не разбираем. Ну а, наверное, какие-то духовные писатели и они могли описывать соответствующие причины, по которым, например, человек может из страха выбрать такого спутника по той причине, что этот человек всегда будет, ну, в каком-то его понимании, хуже его.
Но разве вот это страх?
Страх оказаться вторым. Страх быть.
Вот это тоже та же самая, может быть, ущербность в человеке.
Тоже это тоже ущербность, безусловно. Это уже некоторое психологическое какой-то изъян его. И по этой причине он может избирать такого человека, спутника, да, что или, например, человек не может снести, когда другой человек имеет некоторую свободу. И вот это желание властвовать над другим, закрепостить его, тоже может быть потаенной причиной, по которой этот человек избирается. Тут много ведь возможностей. Но они, к сожалению, возможности-то греховные, а мы-то говорим о светлых возможностях.
Вот, отец Владислав, вы так очень, мне кажется, внутренне заражены вот этой идеей. Я это просто помню по нашим предыдущим встречам, когда и вы раньше говорили о том, что вот нужно вот вставать как-то с этим, с таким радостным настроением, как-то вот на подвиги просто, на подвиги человек стремится. И вот это вот ощущение какой-то каждый день как новая жизнь, это я помню, вы всегда так говорите.
То есть
каждый человек — это новый человек.
Да.
Ну, то есть, конечно, в моем понимании это, ну, это какой-то маленький процент понимания вашей души, вашего мира, мироустроения. Вот, но вы-то вкладываете в это как раз очень большое понимание.
Ну да.
То есть это чувствуется.
Ну, стараться надо, наверное, так лучше сказать, что всем стараться надо, у кого как получится. Вот я бы сказал так.
Но мы не заканчиваем еще сейчас нашу передачу.
Нет, ни в коем случае.
Итак, на что все-таки, батюшка, смотреть в человеке тогда? На что? Что в нем можно увидеть, на ваш взгляд? Какое это должно быть понимание? Как вы некоторое время назад сказали, не глазеть просто на человека, да? А смотреть на него вот так, ну, может, так скажу, прикровенно, да?
Ну,
сердцем
да.
на него смотреть.
Да. Умными очами сердца.
Да, я так поняла вас. Правильно.
Ну, тут, видите, очень это сложный вопрос. Например, когда мы вспоминаем о каком-то человеке, вот начнем с этого, мы вспоминаем что? Даже не скажешь, что конкретно мы вспоминаем. Мы вспоминаем какой-то его, ну, духовный облик, я бы сказал так. Какие-то черты, которые изобразились в нем благодаря наблюдению и его глаз, и его движения, походки, и его дел, и каких-то моментов сокровенных его жизни, которых мы стали свидетелями. И поэтому это все как-то в нашей душе, обладающей такими дарами божественными, великими, как-то творчески сплелось, и мы поняли, что это за человек. И вспоминая о нем, сразу же приходит какое-то чувство. Его как бы дух словно влияет на нас, как будто он рядом с нами. И вот то же самое мы должны, наверное, ощутить вот дух этого человека нынче. С чем он к нам пришел? Чем его живет нынче сердце? Что еще глубже западает в его душе тот нераскрытый внутренний человек? Хоть что-то удастся ли нам увидеть из жизни этого внутреннего человека, о котором этот наш ближний даже и не знает? Мы должны, наверное, вот здесь как-то даже с какой-то верой посмотреть на этого человека, даже прозреть до глубин его души, до того призвания, может быть, которое этот человек еще даже не начал осуществлять. Вот какой-то такой взгляд на человека. И если так, то мы как-то светло всегда будем смотреть на человека, кто бы он ни был. Будь он хоть наш недоброжелатель, или наоборот, заискиватель, или кто бы он ни был, мы всегда будем с этим человеком вот так вот достойно обращаться.
Общаться даже, можно сказать.
Да, общаться.
Да? Общаться.
Общаться.
Ну вот на самом деле вы сейчас такую, наиважнейшую тему затронули – это правильно, правильное восприятие другого человека. Ну, вот, да. Как вы сказали, светлыми очами нужно видеть других людей. Это вот как раз та радость, которую несут в себе христиане истинные, настоящие, которые умеют это жить. Ну, ты просто это понимаешь и чувствуешь, и вспоминаешь, опять же, вот как старцы говорят, они говорят о том, что я не вижу, как человек выглядит, да, то есть я не вижу его форм, а я вот его помню состояние души каждого человека. То есть для меня человек — это вот его духовный облик такой. Нам этого очень не хватает, потому что мы не умеем общаться друг с другом. Мы все время хотим попользоваться другим человеком. Хотим, чтобы даже от детей мы хотим, чтобы они нам подчинялись. Правда?
Но с другой стороны, все-таки в какие-то моменты нашей жизни, ну, например, в Светлую Седмицу.
Иногда у нас это получается.
После службы, да, нам весь мир люб и мил, и каждый человек нам приятен. Хоть какое-то время. Потом, правда, может быть, начинаться другое впечатление.
Ну вот тогда скажите еще, если в таком случае человек, ну не любишь ты этого человека, угу. Ну это же вот естественно, да, то есть кто-то тебе нравится, кто-то не нравится, ты работаешь над собой, трудишься, вот пытаешься, чтобы вот этот вот исповедуешься, понимаешь, что только благодатью тебе может это даст другое восприятие этого, ну как бы твоего врага, пусть так скажем. Но вот если человек тебя подводил несколько раз, если лжесвидетельствует на тебя, ну вот ты просто понимаешь, что он тоже тебя не любит. Вот как тогда? Это ведь тоже самые такие противные отношения между людьми. И очень тяжело жить, когда ты с кем-то не примирен.
Ну, мне кажется, нам тогда здесь в помощь может прийти та образность в Святом Евангелии, которая нам преподносится. То есть мы, например, не очень хорошо относимся к какому-то человеку. На нас давит груз всего того, что было прежнее. Но вот мы можем взять и войти во образ каких-то лиц евангельских. Ну, например, вот Христос умывает ноги своим ученикам, Он служит им. Апостолы отправились служить людям, врачевать их, изгонять темных духов, просвещать истинной верой и так далее. И вот мы к этому человеку тоже посланники. Возьмем, допустим, женщина, она как Марфа, заботится о госте, об этом человеке. Пускай она к нему относится, может быть, не очень хорошо. Сердцу не прикажешь. Но пускай она о нем позаботится внешним образом. Тогда через время она заприметит в себе, что к нему стало отношение чуть лучше.
Да, вот. Это аксиома.
Да. И пускай она войдет в какую-то, или мужчина, войдет в какую-то образность Святого Евангелия и подобающим образом, или, например, ну, Закхей, да, осуждают люди этого человека, который, может быть, многим ненавистен, но вот Господь ему говорит, что ныне наста спасение дому сему, яко сей сын Авраам есть, и так далее. То есть мы видим, что Господь воздвигает этого человека от его каких-то бездны, его падения, и возводит его в достойное бытие, спасение. Поэтому мы должны, наверное, тоже отнестись к этому человеку. Мы среди свидетелей этого события и делателей этого. Мы должны тоже сказать, что да, делай, мы тебе даем еще одну возможность.
Вот я, знаете, о чем сейчас вспомнила. Uh-huh. Очень интересный случай. Uh-huh. Я читаю батюшку Валентина Свинцецкого много, и в эфире его читаю, и вспоминаю мы его тоже часто. Он ведь очень интересные случаи приводил в своих рассказах, эссе. И я поняла, что сначала мне показалось, что это невозможно, что это страшно так делать. А потом я поняла, что у меня вот такое во мне как бы живет. То есть я стала каким-то образом именно поступать так, как поступал он. А он рассказывал в своем одном рассказе, что когда вот он чувствовал, что у него такое вот неприятное отношение к какому-то человеку, он говорит: а вы вот делаете так, вы просто представьте себе, что этот человек очень скоро умрет. То есть буквально вот через несколько дней вы посмотрите на него совершенно другими глазами. Uh-huh. И вот такое, это даже вот это бессознательно как-то вдруг вот во мне это зажило. То есть у меня тоже такие моменты стали появляться. И это очень сильное такое чувство, когда ты вообще по-другому начинаешь воспринимать этого человека.
Угу.
Это вот о том как раз?
В том числе, да. Наверное, и в том числе так, да. Или он умрет, или мы умрем. Ну, так можно представлять. Евгения, об этой теме можно говорить бесконечно. Она и звучит-то «О дивный новый мир». Мы духом пускаемся к обозрению этого мира и находим в нем многие пажити, великолепные виды. И сегодня мы поговорили о том, как можно увидеть ближнего в ином свете, увидеть его нетленную красоту, попытаться войти в лицезрение его предназначения, его потенциальной святости. И нашим радиослушателям тоже хотелось бы пожелать, чтобы хоть иногда их день начинался с этого внутреннего состояния надежды, радости, благожелательства, которое они несут этому окружающему миру, и он ввиду этого становится новым, радостным, преображенным.
Преображенным. Спасибо, Господи, Батюшка, благословите нас.
Божье благословение да будет с вами.
Дорогие наши слушатели, клирик храма Рождества Христова, кандидат педагогических наук, священник Владислав Нечаев принимал участие сегодня в нашей передаче «Беседы о вечном». Хранит всех вас Господь с наступающим праздником, Новым годом 2018 и Рождеством Христовым. Поздравляем вас!